Уважаемые зрители, дорогие друзья, вы на канале «Главная тема народ». Я Александр Бобылев. И сегодня на связи со студией и обещанная, и долгожданная вами гостья Светлана Драган. Светлана, я вас приветствую и благодарю за то, что уделяете время каналу. Правда, мы, как всегда, мы адресуем этот эфир двум аудиториям: каналу Светланы Драган и каналу «Главтема народ». То есть я еще и приветствую вашу аудиторию тоже, которая меня тепло приняла, вот судя по прошлому видео. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо. Моя аудитория тоже вас заочно еще очень любила до того, как мы с вами записали интервью. Так что вот мы так обменялись реверансами. И, конечно, приветствую всех и аудиторию, выходящую за рамки наших каналов.
Вы знаете, я опять не готов к эфиру. Ну, повторюсь, что готовиться к беседам с вами – это контрпродуктивное занятие. Вы все равно будете интереснее, чем все эти темы, которые я вам попробую предложить. А единственное, что вот прямо перед самой записью мне в голову пришло такое воспоминание. Я вспомнил разговор отца и сына, царственного отца, царя Трои Приама и царевича Гектора в культовом фильме «Троя». Гектор был в мрачном расположении духа и думал, что Ахейское войско жестоко отомстит Трое за похищение Елены у царя спартанцев Менелая. А его отец его утешал и говорил, что «ты знаешь, мой сын, стены Трои крепки, они выдерживали не одну осаду, и боги на нашей стороне, сам Аполлон простер крыла над нашим городом». Но Гектора это рассуждение отца не удовлетворило. Он задал ему риторический вопрос: а есть ли у бога солнца хоть малое войско, чтобы помочь нам в войне с ахейцами? Светлана, знаете, я вот глядя на состояние нынешнего русского народа, на его ментальное состояние, на его внутренний раскол. Такой, знаете, такой этот раскол, мне кажется, это предтеча гражданской войны. На его ментальную растерянность. Задам вам тоже, ну, может быть, риторический, а может быть и не риторический вопрос. А на небе есть хоть малое войско за нас? И вообще небо про нас не забыло случайно вдруг?
Небо не забыло ни про кого. Все, что происходит, все происходит по плану. Поэтому проблема-то в том, что когда мы видим локальную точку временную и не видим дальнего горизонта, конечно, это вызывает очень большой хаос внутри всего человечества. И эмоционально сложно понять, к чему это, когда мы все время сталкиваемся с вызовами, которые, в общем, до этого история, может быть, даже и не предлагала, по крайней мере, вот в такой форме. Поэтому, когда мы не понимаем, что происходит и для чего происходит, то мы задаемся этими вопросами. Ну а если уже все-таки говорить о высших истинах, ну, наверное, вот на текущий момент это прозвучит, наверное, не так убедительно, но все-таки я смотрю вдаль. Как я и говорила, Россия сейчас сталкивается с вызовом лишь для того, чтобы измениться, перегруппироваться и, может быть, стать авангардом тех перемен, которые задуманы именно Богом. Ну и чем раньше мы это осознаем, чем раньше мы это поймем, а я думаю, что наша программа сегодня, может быть, скроет некоторые вещи, которые хотелось бы и рассказать, и донести, насколько я смогу это сделать. И тогда это вызовет, наверное, оптимизм, и солнца на нас всех хватит. И России, если мы в конце концов увидим причины, последствия и логику происходящих событий, тогда будет легче. А я думаю, что пока не закончился, пока мы не дошли до мая и так далее, мы вряд ли сейчас это поймем. И то, что нам предлагается, вот эти вот, ну, я это рассматриваю как астролог, да, начиная с ноября и декабря, когда затмения нас максимально выводили на дуальность на полную дезинформацию, хаос информационный и дробление на кванты буквально информации. А что такое информация? Ведь, собственно говоря, это и есть та формула, по которой мы жили. И если эта формула вдруг перестала работать, а информация рассыпается на эти кванты, то люди, привыкшие жить по определенным векторам, они теряются. А на самом деле, потеряв тот же самый Facebook, потеряв отчасти и Instagram, и прочие площадки, что мы имеем? Мы имеем разрушение информационного базиса прежнего. А так ли это плохо? Может быть, мы сейчас в состоянии формирования нового базиса, но нам так трудно расставаться со своими штампами мышления, готовыми сценариями, что это, конечно, вызывает невозможность. А где навигация? Что же теперь делать? А мы страдали от такой информации, которая давно уже потеряла все этические и всяческие нормы и являлась лишь таким инструментом принуждения думать так, как хотелось элитам. У меня тут очень-очень разговорчивый кот, прошу прощения.
Боюсь, вы знаете, это звуки природы. Я думаю, что зрители нас совершенно за это не будут никак ни осуждать, ни ругать. Я очень люблю животных. Вы знаете, вот если бы... Моя кошка сейчас гуляет, поэтому она не может пообщаться с вашими питомцами, к сожалению. А то бы у нас тут вообще бы собралась теплая компания. Светлан, я вас прошу, зрители вас знают и любят, так что я думаю, все нормально. Если там котики разговаривают между собой, это нашу беседу никак не испортит.
Очень сложно сосредоточиться. Санди, хватит. Нельзя так. Нельзя. Да. Такой разговорчик. Иди сюда. Сейчас тут нам придет, видимо. Теперь у меня 3 ко, это значит 2 кота и 1 конь, поэтому у меня полный состав, такой полный комплекс живности.
Да, слава богу, что история с конем завершилась благополучно. Он приехал из войны, и дело могло повернуться по-всякому. Вы уж извините, я выдаю вашу личную историю, но я просто знаю, что вы пережили, пока везли это благородное животное, и он там натерпелся по дороге. Слава богу, что он доехал.
Да, так. Мы продолжим наш
разговор. Да, я думаю, что да. У нас была такая живая, такая вечерняя непосредственная часть. Думаю, что зрителям она понравилась.
Я думаю, что мы будем максимально искренни. Даже если что-то не понравится, то мы, по крайней мере, не обманывали. Каждый из нас будет, наверное, честным. Правильно я понимаю, Александр?
Честным в пределах юридических и моральных ограничений. Я так скажу.
Мы найдем слова.
Да, нас животные немножко перебили. Мы говорили о вот этом вот разворачивающемся глобальном сценарии, о котором вы говорили во многих своих передачах. Если позволите, я вас ваш анализ уведу вот в сторону вот этой вот спецоперации России в или на Украине. Уже прошел месяц, и скажите, пожалуйста, Светлана, мы сейчас находимся в каком тренде? По-прежнему на нисходящем? Все еще разбрасываем камни, или где-то потихонечку эти камни собираются вот в контуры нового порядка, о котором вы так много и с неким даже оптимизмом, как мне показалось, говорили. Вот где-то есть углы нового дома мироздания? Вырисовывается?
Самая большая проблема – это определиться, в хронологии. Насколько для кого она длительная, для кого-то она короткая, краткосрочная, мы хотим сразу результатов. Я думаю, что самое главное – мы должны понять, что в 1776 году начиналась та Америка с ее тем вектором, скажем, экономическим, социальным, человеческим, все, что мы имеем. И это определило тренд, в котором мы живем. Определило общество так называемого потребления, и мы потребители. что, собственно говоря, очень странно, хотя хотелось бы называться все-таки творцами. И вот мы находимся в состоянии глобальной перезагрузки, и экономическая часть перезагрузки – это только один сегмент. И то, что мы увидим сейчас, и то, как будет развиваться ситуация, а она будет еще развиваться долго, и что касается вот этого локального момента, он-то для нас драматичный, но для истории локальный момент и географически пока, и временно, когда мы говорим о спецоперации. То есть на самом деле, когда анализирую, что происходит с Украиной, ну, я стараюсь, естественно, быть объективной, когда я смотрю астрологические вещи, то понимаешь, что до конца, не до конца, а где-то вот до декабря ситуация окончательно не разрешится. Не надо рассчитывать на какое-то быстрое, какие-то быстрые движения и так далее. Но не, дело-то не в Украине и не в этой операции, а дело совершенно в другом. Я сразу заранее хочу сказать, что я понимаю, что мы сталкиваемся со взглядами экономистов, которые рассуждают по-своему, политиков, которые рассуждают, естественно, исходя из их бэкграунда политического и так далее. Но все имеют свой источник информации. Как правило, он очень узкий. И когда ты имеешь более широкий взгляд на вещи, то складывается совершенно другое ощущение. Когда ты видишь вдалеке, что мир не останется прежним, и какие-то мы увидим перемены, провокации, и вот экономический контекст — это принуждение к смене формата экономики, социума, этики, морали и так далее. И попытка, скажем, вернуть что-то — это угробить, в принципе, природу, потому что космос и природа в условиях вот этого потребительского общества уже не выживала. Нам нельзя голосом сказать, от Бога такой голос прийти не может прямой речью для всех и сказать: «Ребята, вы уже дошли до ручки, Земля умирает. Если вы будете ориентироваться на те ценности, которые вот с тех самых лет считались доминирующими, то все погибнет». И тут уже приходится либо выбирать, либо, в общем, погибать. Но действительно, ну, человеческая психология устроена так, что мы все равно понимаем, что для нас так важно вот эта материальная часть дела. Это наша устойчивость, это, понятно, это наша пища и так далее, и так далее. Но интересы Земли и космоса, ну, наверное, находится в более, скажем, таком приоритетном формате. Поэтому все, что происходит сейчас, и все, до чего будет доведена вся та же самая экономическая стезя, это будет доведено до абсурда в любом случае. И не только из-за России или в России. Это не связано, скажем, спецоперация, так называемая. Это же тоже вопрос выживания. Это уже было без выбора. Либо выживаем, либо нас не будет. Ну, я не уверена, что, скажем, мы должны сейчас вот так вот прямо говорить. Не хочется поселять в умах какое-то противоречие, столкновение. Ведь что происходит на самом деле? Плотность взаимоотношений на планет, уплотненность, она приводит к конфликту. Бог разговаривает с нами событиями, по-другому быть не может. И события доводят нас до какого-то края. Попытка обернуться назад, подрихтовать прежние формулы, экономические и так далее, не получится. Более того, мы совсем потеряли возможность некой междисциплинарности. Где заканчивается наука, начинается торговля, где заканчивается искусство, начинается биология. У нас нет вообще стыков. По контуру это просто отдельные совершенно вещи. Мы потеряли единство. И та экономика, которая была, конечно, и которая сейчас, по которой, ну, в общем-то, все поют такой реквием, она, к сожалению, ну, больше невыносима для природных и прочих процессов. Более того, значит, в нашу вообще жизнь скоро войдут совершенно другие энергии. И те энергии, которые энергетика, которая стала стержнем экономики, которая была буквально кровью вообще питающей человечество, она больше не будет омывать человечество таким образом. Это будет совершенно другая энергия, другие возможности, другая форма распределения. А коль так, то как еще можно рассказать человеку, что так жить больше не получится? Поэтому это, конечно, болезненно, это, конечно, тяжело, но прежде всего здесь нужно все-таки вспомнить о том, что, наверное, космос значительно мудрее. И та программа историческая, которая сейчас развивается, и которая до весны 23-го года все равно будет такой драматичной и такой деструктивной для тех форм жизни, которая была у нас, я имею в виду, это и физика, это и биология, это и техника, это и энергия, и прочее. Поэтому, когда мы говорим об одном сегменте, и только исходя из этого рассуждаем, то, конечно, мы теряем полную картину. И, собственно говоря, может быть, я вот всегда считала, что необходимо, наверное, действительно какая-то наука, либо какая-то, по крайней мере, какое-то понимание, что эти контуры всех сегментов жизни должны между собой пересекаться. И то, что является главным, а это выживание Земли, мы должны об этом думать. Но мы эгоистически включаем только размышления о телах, и все. Ну, понятно, что тут есть противоречия, я понимаю, сколько я услышу сейчас возмущенных слов, но тем не менее, это не мой взгляд. Это когда ты видишь, что приход мощнейшей энергии в жизнь, а она войдет в нашу жизнь, если ее дать вот такому эгоистичному формату экономики, мы взорвем друг друга все равно. Поэтому, да.
А можно одну ремарку буквально? Я вот просто предвижу реакцию части зрительской аудитории. Вы сказали, в 76-м году начался новый такой этап в экономической истории человечества. Очевидно, вы имели в виду начало кредитного бума на Западе, когда западная экономика получила второе дыхание. И началось вот это самое сверхпотребление, и социалистическая система проиграла. Это была одна из причин, по которой мы, СССР, проиграли соревнования с капиталистической системой. Она получила вот этот вот кредитный допинг.
Я имела в виду 1776 год.
А, 1776 год.
Да. То есть мы рассматриваем настолько эпохальный этап, что говорить просто о каких-то вот таких социальных конфликтах, да, социально-экономических не приходится. Тогда формировалась та элита, которая уничтожила до того существующие формы этической энергии, и они, собственно говоря, мы их находим в исторических честных справках и так далее, а перевела рельса совершенно в другую этическую суть, если вообще она этика. То есть мы потеряли, мы путаем сейчас, культура у нас тоже продается, у нас все продается. И поэтому, собственно, там началась Америка, и там вблизи этой даты появился доллар и так далее, и так далее. Вот мы имеем эпоху. И Америка, вот буквально в эти, с 23 по 25 со всей парадигмой, должна перезагрузиться. И естественно, мы видим Запад, который стремится перезагрузить эту концепцию, естественно, в свою пользу. Мы за вот этим фокусом внимания о том, что происходит здесь у нас, в России, на Украине, мы не видим главного. И эта игра куда более масштабна. И становится понятно, что
конечно,
то, что
конечно же,
началось...
Конечно, безусловно, да, вы правы.
То, что началось у нас здесь, и мы, собственно говоря, я давно говорила, что Россия будет отделяться от западной... Да, не только идеологии, да, от своего рода колониализма, мы его имели. Более того, я, например, вижу, что несмотря на все странные истории с Центробанком, он тоже будет меняться. У меня тут есть некоторые даты, я потом их озвучу. Поэтому мы переживаем страшный отрыв от того сценария, в котором все жили. И я не хочу как-то кого-то там агитировать за ту сторону или другую сторону. Главное понимать, что вот это вот расщепление общества на как минимум два лагеря и вот эта бойня, которая возникает, это как раз доказательство того, что мы живем вот в этом мире плотного дуализма, где нет единства. А чем меньше единства, тем больше самоубийства. Поэтому пока вот сейчас природа сначала дает такие сценарии, попытки как-то разбудить. А потом она начнет давать более серьезные проблемы, вплоть до природных форм воспитания человечества. Но, насколько я вижу, все ведь зависит от того, как мы обращаемся с пониманием столкновения этих планет. Они между собой происходят рост. Происходит рост необходимости понимания человечеством куда более глубоких истин, нежели чем те, на которые наиболее сейчас модно опираться. Вообще это модно, конечно, сейчас сокрушаться, очень модно впадать в такую депрессию. Да, давайте я вас выслушаю, наверное.
Да, спасибо. Я, значит, это самое, не буду злоупотреблять этим жанром перебивания Светланы Драган, потому что это самонадеянно и, так сказать, вообще это просто не, как-то не по-джентльменски. Но мне кажется, тут есть очень важный вопрос, который наверняка задаст наша аудитория, по крайней мере, ну, может быть, про себя задаст этот вопрос, но я его проартикулирую, как я его услышал. Вот то самое сверхпотребление, которая стала культом, да, в глобальной экономике и целевой функцией, если угодно. Но ведь русский-то народ, в общем-то, эта пагуба, она его обошла в максимальной степени. То есть тела русского народа не были избалованы сверхпотреблением, если мы говорим о телах, и были избалованы сверхпотреблением только его отдельные представители, которые мы сейчас видим, бегут как крысы с корабля. Вот. И в этом смысле нет ли такой какой-то определенной или небесной, или исторической несправедливости? Почему мы отдуваемся за всех вот этих сверхпотреблявших? Да, почему мы, именно мы избраны орудием вот этого переустройства?
Мы не орудие. Нам был брошен вызов для того, чтобы мы сделали некоторые выводы, мы переформировались, как я сказала в самом начале нашей беседы, для того, чтобы имели возможность дальше двигаться вперед. Сейчас не видно того, что Россия станет в авангарде. Мы находимся в низкой точке падения, да, падение именно уверенности, что ли. Я не хочу сказать, что мы находимся совсем действительно в падающей... Мы не падаем со скалы. Более того, где-то в мае мы это увидим, что не так все плохо, нам кажется. И решения, и движения, они будут. Другое дело, что вот это всеобщее эмоциональное хоровое пение по поводу того негатива, неприятия и так далее, оно, конечно, мешает, оно тормозит процессы. И ну, я не знаю, что лучше. Если люди попадают в какую-то серьезную передрягу, то, наверное, можно сидеть где-то, не знаю, в пещере и плакать, как нас всех обидели, ну, либо пытаться все-таки что-то сделать. Вот, на самом деле, я считаю, что Россия не обижена. Россия является местом, где, я всегда об этом говорю, где натурализм человеческих душ еще жив, и поэтому трансгуманизм сюда никак не мог просочиться. И все, что сейчас происходит, мы не замечаем, а мы ведь боремся именно с этим. Мы боремся с засилием некой биологической темы, которая, собственно, тоже была недавно совершенно повесткой. И что самое интересное, вот обратите внимание, 2 года мы все вдруг поняли, что мы в одной лодке, что есть одно центральное управление, да, централизованное, и мы вдруг, ну как никогда, осознали свое единство в том, что мы, оказывается, не частные какие-то государства, а под управлением единой элиты. А что сейчас происходит? Разве это не так? Это как раз попытка надеть на нас какие-то затуманенные очки и сделать вид, что нет-нет, конечно, у вас своя, а у нас своя.
А разве мы боролись с этой биологической проблемой? По-моему, мы шли в общем русле, точно так же испугались,
да нет,
и надели маску.
Да нет, понятно, что кто такие мы, во-первых, да?
И это вопрос на отдельную передачу, да.
Да. Нет, я хочу сказать, что нормальные люди, я имею в виду именно людей, а не какую-то горстку управленцев, которые создали этот прецедент. И мы видели в их лицах тоже сомнение и страх. А страх от того, что делают-то? Люди-то понимают, что происходит. Поэтому что мы видим? Мы оторвались от этого сценария, мы из этой лодки вырвались. Но нам
из огня до полымя.
Но, тем не менее, конечно, вот тот перечень проблем, с которыми мы еще столкнемся, Украина столкнется, мир столкнется, они все время будут вызывать вот этот вопрос, почему мы, почему они, почему несправедливо. Но есть сценарий, который проверяет и отсеивает, и фильтрует, проверяет на совесть, если угодно, на понимание, на приятие и на взаимопомощь. Вот я немножко сейчас выйду из этого контекста и скажу такую вещь. У меня вот есть очень много знакомых в разных наших прежних республиках. И один очень такой достаточно влиятельный человек вот пишет мне не первый день, что Киргизия предлагает нам, в общем, свободную экономическую зону. При этом как бы, ну там, все предусмотрено. То есть представляете, какой звонок мы имеем? Ну, сейчас это так на фоне общей драмы, может быть, не звучит. Но тот формат предлагаемых там каких-то решений – это первый шаг к тому, что мы находим друг друга, мы выйдем из положения. Запад, кстати говоря, чувствует себя очень нехорошо. И мы цепляемся за какие-то вещи, которые уже давно раскачиваются хуже нашего. То есть держаться за столб, который сейчас упадет кому-то на голову, но тоже безумие. Поэтому, может быть, когда мы находимся вот в таком положении, я думаю, что, наверное, было бы, честно скажу, прямо преступлением не искать пути решения и созидания, не быть творцом, а следовать попыткам возобновить эту эгоистичную формулу потребительского общества. Ну, мы куда двигаемся? Мы же совсем недавно говорили о том, что нас все это не устраивает. Совсем недавно мы говорили, что нас не устраивает тема трансгуманизма и так далее. То есть, вот, пожалуйста, только другое дело, что это дорого стоит. Это стоит мужества, это стоит понимания, это стоит того, чтобы оторваться от тех голосов, которые звучат в большинстве своем на экране. Но эти голоса не совсем отражают то, что думает большое количество людей.
А вот сейчас вот то, что я наблюдаю, я, кажется, нащупал нить эфира, как и в первый раз. Светлана, я вам буду предлагать такие немножечко приземленные вопросы, за что вы в нашем частном общении меня так по-дружески журите, да? Ну уж так уж я устроен, как-то я люблю булевскую логику, аристотелеву логику, но ваш взгляд, он для меня особенно ценен тем, что вы смотрите на ситуацию всегда как бы со стороны и всегда чуть выше, ваша точка рассмотрения чуть выше, это более общий план, и это для меня очень ценно, и для зрителей тоже. Ну вот я со своей колокольни вижу, что человеческая война разгорается в России. То есть нет гражданского согласия. Ну и как бы ненависть в мире растет. Вот весь месяц я наблюдаю, мне тоже звонят мои знакомые из разных стран мира, они говорят, что ужасные проявления русофобии то там, то там. Вот скажите, пожалуйста, это, наверное, тоже всех и волнует, и беспокоит, и мы все плохо спим. А не приведет ли это все к скатыванию в самый плохой сценарий? То есть вот радиоактивный пепел нашу матушку-землю не покроет?
Я поняла. Ну, значит, во-первых, хочу сказать, что поскольку не так легко говорить вот своими словами все это, естественно, поскольку Россия сейчас сделала первый шаг, отторгая прежние формы подавления, скажем, как экономического, так и других форм, да, то, конечно, задавить Россию можно, конечно, информационной войной. И те, кто, скажем, идут по следам этой информационной войны, тут ничего удивительного нет. Потому что я уже не раз говорила, что затмения закладывают длительные сценарии на полгода-год, и они должны проиграться вот в определенный такой лейтмотив. Лейтмотив — это тотальная дезинформация, которая должна создать самые жесткие формы военизированного толка с полным отсутствием реального взгляда на вещи. То, что мы имеем. Но это заканчивается. А что касается того, что нас будут провоцировать на некий шаг, о котором вы сейчас намекали, то где-то понимая, что у нас вдруг начинается некая форма решений, но такая скрытая экспансия. Я не хочу сказать, что она прям откровенно проявится. Хотя надо сказать, что у нее будет три этапа. И первый этап, он как раз чуть-чуть даст о себе знать в начале мая. И вот здесь это очень сильно не понравится. Те провокации, которые устроит НАТО и, скажем, вообще Запад, я просто не знаю, что является ключевой фразой для того, чтобы мы остались в эфире или наше видео не забанено было, поэтому очень подыскиваю слова. Но нас будут провоцировать на этот шаг. Более того, фигура нашего президента будет, сейчас-то она вообще находится под прицелом жесткого черного такого информационного наезда, то в мае это будет еще жестче, и те вызовы, которые нам будут даны, они как будто специально будут провоцировать на те шаги, которые связаны с тем, о чем вы говорите. Но я думаю, что этого не случится. Этого не случится. Я думаю, что могут быть природные факторы и прочие факторы. Мне, честно говоря, больше всего меня смущает район середины мая. На общей вот этой волне, которая будет эмоциональная. Там такие звезды работают, которые связаны и с эмиграцией, с очень большими проблемами природного толка и экономическими вопросами. Будет казаться, что все находятся в тупике. Россия тоже, но у нее, скажем, сценарий как будто бы агрессора, да, он так, по крайней мере, муссируется в таком духе. Но легко не будет никому. Я вижу, что в Евросоюзе большие проблемы. Я вижу проблемы практически везде, но в это время очень хитро временно может сработать Америка, которая понимает, что все идет так, как она хотела, чтобы 23-25 год перезагрузили ее и сделали вновь гегемоном. Поэтому, может быть, она выступит в качестве такого... будет рядиться в маску рефери такого, будет играть на два фронта сразу, все что угодно может быть. И как бы вы на моем месте, да, реагировали, если, допустим, я вижу, что Украина, вот у меня тут даже есть даты, я их сейчас немножко озвучу. Там, по-моему, первые числа июля, да, очень сложно все. Значит, острые фазы, 1 июля, 19 октября и, возможно, 8 ноября – это ключевое время для Украины. Как вот, допустим, если мы видим, что планеты жестко перекраивают не просто там Землю, не просто страну, они перекраивают это устройство, да, это геометрию внутреннего понимания и так далее, что просто не миновать это. Другое дело, что туда вмешаются еще дополнительные сценарии, которые, я думаю, прозвучат уже более ярко где-то в районе 8-14 апреля, поднимая вопросы, связанные с эпидемиологическими темами. Очень странные вещи будут происходить там. Дело в том, что ведь Украина, вот я так воспринимаю, это тяжелая фаза ее перерождения, тяжелая. Я могла бы сказать, что это очищение, но я представляю себе, что полетит, скажем, в мой адрес. Но поскольку я не могу выйти ни в Facebook, я даже не могу ответить ни в мессенджере, нигде, то есть я практически сижу в замкнутом пространстве. Но тем не менее, я-то вижу, что планета связана с такой мощной перезагрузкой, что ей придется пережить еще довольно сложные времена даже в феврале 23-го, весной. Экономически это крайне сложная перестройка. Это перестройка самой системы. Я скажу больше. Разрушится прежняя власть Украины, но и российская власть не останется прежней.
Так, вот с этого места можно поподробнее?
Ведь ничего не случается в один день. Ничего не случается просто так. Те решения, которые принимаются, это ряд исторических шагов, которые связаны с перестройкой цивилизационного толка. Мы ищем героев и ищем предателей, но все они действующие лица. И, скажем, те движения, которые были сделаны там, совсем недавно, и мы понимаем, о чем идет речь, то эти движения носят тактический, очень жесткий характер, а стратегический, очень важный характер в мировом масштабе. И я не знаю, Александр, можете, конечно, это вырезать, но речь идет об высвобождении от иго. От иго того западного мира, от иго тех идей, которые только недавно мы обсуждали, и только недавно мы говорили о Швабе и прочих людях. Что, они куда-то делись? Нет. Вот, поэтому тут еще сейчас включается еще один невероятный фактор. Я даже не знаю, представьте себе разные слои. Вот, вот слой такой, фундамент, на котором стоит, там, я не знаю, дом. А вот здесь вот у нас выращивают пшеницу. А там у нас там вот в поле трактор пашет что-то, как в тех стихах. Вот. А есть слой, который связан с высшими посылами. С тем, что вдруг идет перекодирование физического, ментального, психологического. И даже, я бы сказала... этического фактора идет влияние свыше на людей. Это божественный фактор. Вот как мы сейчас с вами сможем этот стык даже в нашем разговоре примирить? Вы к нему готовы?
Я готов, и я намерен вам немножечко оппонировать, хотя понимаю, что и в меня много чего может полететь, но Платон мне друг, а истина дороже. Вот вы сказали об иге Запада. Я бы скорее это иго понимал как ментальное, идеологическое. И вы много говорили о том, что Россия в результате всего того, что сейчас с нами происходит, будет оторвана от Запада. Но я опять залезу на свою экономическую колокольню и хочу сказать, что в части экономики не было уж такого уж особенного западного иго, просто было... была ориентация нашей элиты на, так сказать, сырьевую модель развития нашей страны. И в этом смысле это иго, оно во многом наше такое отечественное. Мы же не вкладывались в инновации, не развивали производство. И, значит, с экономической точки зрения я прошу вас мне пояснить, а также, ну, людям, которые мыслят, ну, так же, как и я, экономическими категориями, такую вещь. Вот примерно 700 лет назад в истории человечества стала заметной такая вещь, как такое специальное уже разделение труда. Сейчас, когда прошло много сотен лет, технологические цепочки, товарные цепочки, зачастую даже невозможно проследить, где они начинаются и где заканчиваются. И... я знаю, ну просто из своей общей эрудиции, что самые развитые страны имеют буквально 2, 3, может быть 4 замкнутые на национальной территории технологические цепочки, относящиеся к чувствительным вопросам национальной обороны. То есть вот боеприпасы делаются целиком на территории Соединенных Штатов и не задействуются никакие иностранные поставщики. У нас тоже патроны мы делаем сами, и порох, и все необходимое для этого. Но все остальное, все, знаете, ну то есть вот вы же знаете, что сейчас остановились заводы Volkswagen и BMW в Германии, потому что электропроводку для этих автомобилей изготовляла Украина. Если бы немецкие политики имели хотя бы об этом представление, может быть, они бы не были так глухи к требованиям президента Путина. Он же, так сказать, при всем моем к нему критическом отношении, я не могу не отметить, что он 20 лет пытался достучаться с вполне разумными тезисами до западного мира. И все время эти тезисы отвергались с порога. Эти люди, ну, просто потому, что я не очень высокого мнения о качестве, человеческом качестве западных лидеров, ну, просто в их головах не умещается. Они представители глобального мира, они даже себе не представляют, насколько он глобален. Так вот этот отрыв, Светлана, я хочу задать, то есть экономический вопрос перевести уже в этическую плоскость. Он приведет к тому, что товарные... товаропроводящие цепочки на территории нашей страны встанут. Возникнет массовая безработица, которая приведет к страданиям и смерти людей. Потому что доказано, об этом прочитал замечательную лекцию Андрей Ильич Фурсов, что во время экономических кризисов люди гибнут точно так же, как и на войне. И в этом смысле вот этот отрыв, от западной экономики. Это ведь с моей точки зрения этически очень спорная вещь. А как с точки зрения небесной канцелярии? Мы что, как-то должны через это пройти? Это наш кармический долг. Почему мы вот опять, значит, вот в роли того самого тигра, который дерется, много-много всяких хищных и корыстных обезьян смотрят на нас и, значит, и хотят поживиться. Результат, ну, то есть понятно, что мы проигрываем, да, в прямом столкновении с Западом, мы всего 1.5 или 1.7% мировой экономики. И как неплохой шахматист я вам могу сказать, что с экономической точки зрения партия «За Россию» проиграна. Шахматисты говорят, пора вертеть доску в таких случаях. Ну, то есть, понимаете, я вот смотрю приземленно и в длинную. А как вот с вашей точки зрения это обстоит? Может быть, вы меня опровергнете к моему же удовольствию? Потому что то, что я вижу, мне совсем не нравится. Простите за долгий монолог. Я вам просто задал, ну, объем для того, чтобы вы смогли раскрыться как следует.
Ну, во-первых, у нас неравноценная интеграция в экономику мировую, совершенно неравноценная. И все наши условия игры экономической с западными странами, ну, совершенно, совершенно неравноценно. Стоит вообще только даже посмотреть на Центробанк, на его работу, ход денег и вообще на полное смещение интересов в сторону Запада. И свои же, собственно говоря, тут даже смещались. Я не могу согласиться с тем, о чем вы говорите. Не в смысле не согласиться. Конечно, будет разрыв этих цепочек. Но это взаимный организм. Мы вначале об этом говорили. Когда организм друг другу угрожает, одна рука бьет другую, ну, что может сделать вообще это тело, условно говоря? То есть я все равно не могу оторваться от общего вида. Потому что оздоровление, которое вдруг, ну, например, мы понимаем, что загнивание-то начнется не потому, что цепочки там прервутся там, или что-то. Да, экономически я все понимаю, всю важность этого. Абсолютно. Мне приходилось много лет работать в сфере рынков и бирж и так далее. Я понимаю, как это устроено. Но когда мы говорим о том, что Земля подошла к финишу своих возможностей, к финишу, потому что больше она не выносит такого, таких оборотов, не учитывающих ее интересы. Мы с вами сейчас говорили о наших любимых животных и так далее. Так мило, они с нами, мы их гладим и любим. Но ведь все остальное мы просто теряем. И мы не понимаем, что есть организм куда более серьезный, а это Земля. Есть организм куда более серьезный, а это космос. И более того, мы видим перестройку физики. Я в прямом смысле этого говорю. В прямом смысле, потому что изменился атом водорода. Меняется вообще физика процессов. Меняется ДНК в людях. Меняется все, чем мы жили. И так далее, и так далее. Не может остаться старая модель, кольчужка маловато. Но для того, чтобы все это сложить, для того, чтобы привести эту машину, остановить ее, люди никогда самостоятельно, к сожалению, по крайней мере, это поколение, оно не готово приостановиться для того, чтобы вдруг быть готовым к включению таких энергий, которые могут их уничтожить. А время пришло, оно торопит. Поэтому все то, что сейчас складывается, а я думаю, что мы видим только начало вот этой проблемы, это взаимный процесс понимания, что Запад без России тоже не слишком сможет. Но когда ты смотришь даже экономические вопросы, вот сегодня буквально смотрела Евросоюза, ну, честно говоря, меня прямо поразило то, как все там нехорошо. Но там держат уставное выражение лица. И очень сильно такая порка, да, россиян за то, что они не держат этого уставного выражения лица, потому что они между собой уже начинают сталкиваться. Так вот, то лицо, которое при плохой игре делает Запад, это все маска. Все приходит к большому упадку. Тут, ну, скажем, настолько много нюансов, это комплекс проблем. Не бывает так, что есть экономика и отдельно, там, я не знаю, там, люди. Просто вдруг все приоритеты, которые строили нашу жизнь, являлись, скажем, с одной стороны, инструментами комфорта, а с другой стороны, полным уничтожением морали и вообще менталитета, да, нормального человеческого. Здесь очень непростые категории столкнулись между собой. И понятно, что экономический взгляд, мне вот он очень хорошо понятен. Я прекрасно понимаю, как эта машина, вдруг мало того, что она останавливается, она разрушается и падает на голову тем, кто находится внутри ее кабины. Я прекрасно это понимаю. Но если бы речь шла только о машине, мы имеем целый комплекс, который сосредоточил вдруг свое внимание исключительно на экономике. Экономика и вот та модель, в которой мы жили, плотная модель так называемая, это модель выживания, не жизни. То есть мы все время думаем о выживании, о жизни мы не думаем. Мы работаем на экономику и все свои силы туда вкладываем всю жизнь. И вдруг мы обращаем внимание на другое. И вдруг какие-то вопросы, которые раньше нас не трогали, вдруг какая-то информация, которая к нам начинает доноситься из разных вообще совершенно углов, даже самых удивительных, она начинает нас заставлять думать, так ли это, потребители мы или творцы. И если мы творцы, то у нас есть шанс взяться и, несмотря на все те жертвы, которые будут этому принесены, построить новое общество. Что касается жертв, я не имею в виду никакие военные действия, спецоперации, экономические там какие-то процессы. Я имею в виду, что физика тел уже теряет ту приспособленность жить вот в этой, в этом физическом формате, который был. Почему я говорю, что мы переходим на совершенно новую форму? Да потому что она очень зависит от того, как мы вообще, что происходит с нашим сознанием. Это, кажется, вещи какие-то, ну, вроде как утопические. Тут есть надо, а мы о сознании говорим. А вот как ни странно, как никогда, это имеет сейчас огромное значение. И то, как мы будем переживать глобальные конфликты планет, они не конфликты. Это просто как если вдруг по проводу там, 220 вольт запустили 1000 вольт. Да, это мощная энергия. Она идет, она настолько скоростная, что ей некогда плавненько менять всю модель экономическую в том числе. Но это сопротивляется Земля. Этому сопротивляется космос. Это больше не может жить в такой форме. Поэтому я понимаю, что к 2023-2025 году все будет сведено к такой форме абсурда, экономической беспомощности, и не только российской. Может быть, Россия, как раз оказавшись внутри своего кокона, а так и будет, по крайней мере до весны 2023 года, планетарно все выглядит так, что Россия просто закрывается и закрывает, ну, практически, ну, я не знаю, остается вот в рамках собственных сил. Это планетарное условие. Это не то, чтобы я там захотела так или кто-то захотел. Это так выглядит. Но там есть такая планета, планета системы. Она связана с построением системы, ограничением ради того, чтобы сформировать эту жесткую систему, а потом на нее навернуть все остальное. И вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что мы свою систему должны начать укреплять. У нас будут для этого шансы. У нас будет меняться финансовая политика. Я думаю, что некоторые заявления сейчас уже намекают об этом. И вот как раз с пониманием, что прижав нас вот в такой вот, прижав к стенке, можно сказать, понимая, что мы к маю все-таки начинаем принимать какие-то решения, намекающие на восстановление, на какие-то новые возможности.
Вот да пора завязывать с намеками, Светлана, я извиняюсь. Решительные меры по поддержке экономики пора было вводить позавчера. Но наше правительство работает так, что как будто бы сейчас кризис 2008 года. Легкий финансовый.
Если мы честно хотим говорить, меняться-то будет все, наше правительство должно, а мы за ним там наблюдаем, да елки-палки. У нас есть возможности тоже как-то, как сказать... У каждого из нас свое место. Кто-то может ругать, искать поводы, создавать, знаете, быть попом и гапоном. Сейчас очень прям самое-самое хорошее дело. Но оно к чему приведет? Оно приведет к внутреннему разладу, усилению напряжения между людьми. И это,
так это объективный процесс, но ну, наше общество расколото.
Ну нет, ну и что расколото только от того, что нет достаточной информации. Потому что мы вот углубились вот в то...
А почему нам ее не дают? Вот вы говорите о неких причинах.
А кто ее должен давать? А кто вам даст ее? Я говорю, что у нас сменится все. И формат управления, и сама, скажем, алгоритм управления государством, и это будет меняться. Нет. Мы имеем, вот все время
дай
мы
Бог.
Думаем, что те же самые люди, они сделают вот то-то, потом они сделают вот это, а мы им подскажем. Да нет, исторические процессы совершенно по-другому видятся.
Эта элита будет заменена, которая сейчас? Она же негодна ни к чему. Ну, извините, я заострю.
Да.